предметов искусства – это особый мир. Мир, закрытый от глаз публики, но отнюдь не безмятежный. Самые страшные бури, которые его сотрясают, – это бури, вызванные подделками. Одна из таких бурь назревает сейчас в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Собственно говоря, почему надо обращать внимание на то, что какой-то коллекционер живописи, сугубо частное лицо, погорел, купив поддельное полотно известного мастера? Ну да, он потерял немалые деньги, можно ему посочувствовать, но по большому счету, что до этого обществу, всем нам? Казалось бы, ничего. Но если вспомнить, каким путем собирались многие прославленные музеи мира, в том числе Русский музей Третьяковка, то станет ясно, что в их основе лежат частные коллекции, которые их владеют. Владельцы рано или поздно завещали этим музеям, на благо всем. А что, если в эти частные собрания закрались подделки? Что, если они, попав в музеи, получают тем самым законный статус? Вот тут и оно. Вот что рассказывает о своих злоключениях петербургский коллекционер живописи Андрей Васильев.
В 2009 году, в июле месяце, я купил картину Бориса Григорьева, потому что я, в общем, всю жизнь занимаюсь коллекционированием живописи, и в основном меня интересуют вещи с определенной историей бытования, происходящие из известных старых коллекций, опубликованные до революции в основном. И как раз это была такая вещь с безукоризненным провинансом, опубликованная в моем журнале для немногих знаменитого петербургского коллекционера Александра Евгеньевича Бурцева. Эту вещь я приобретал не для каких-то коммерческих целей, а для введения ее в культурный оборот, для публикации и прочее. Подоспел 2010 год Франции в России, и мои знакомые устраивали выставку русских художников, работавших во Франции, «Парижачьи». Это цитата из письма Ильи Зданевича, Ильязда. И когда мы выставили эту вещь на этой выставке, опубликовали ее в каталоге, о, ужас. Сотрудники центра имени Грабаря в Москве сказали: ну, мы знаем эту вещь, она была у нас, и это фальшивка. Она проходила там экспертизу. Я не поверил сначала. Тем не менее, как-то зародилось действительно сомнение. Начал я потихонечку распутывать эту историю. И действительно выяснилось, что она была в центре Грабаря около 2 месяцев. И они просто с помощью технологических всевозможных процедур установили, что эта вещь новая. Раз так, то я никому ничего об этом не сказал. И привез ее в город Петербург, ну, чтобы такой двойной контроль был, и сдал ее в Русский музей. Это был март месяц 2011 года. Как раз в это время в Русском музее должна была начинаться вскоре выставка Бориса Григорьева, куда со всяких городов и других музеев свозились всевозможные вещи. То есть была возможность не просто провести экспертизу, сличая с эталонами, хранящимися в Русском музее, но как-то более широко взглянуть на этот вопрос. И вышел каталог этой выставки, тем паче, что я, в общем, был один из участников этой выставки в качестве частных собирателей. И, о ужас, в этом каталоге, значит, я вижу свою же собственную вещь, воспроизведенной, и выясняется, что эта вещь находится в музее фактически с начала 80-х годов, а судьба ее прослеживается с 49-го года. То есть мы имеем дело с клоном. То есть есть вещь некоторая эталонная, которая находится в музее, судьбу которой мы можем проследить, начиная с 49-го года, потому что она была приобретена после войны таким очень крупным собирателем Борисом Николаевичем Окуневым, профессором баллистики. Она хранилась в его доме таком перфекционистском, где нельзя было допустить никаких манипуляций и махинаций, а тем более в то время это и не было нужно, понимаете? Вот цена на Григорьева, вообще его значение общенародное, стало чувствоваться вот в последние там 20 лет. И цены на него, соответственно, взлетели до небес. Так вот, тут начинаются чистой воды наперстки. С одной стороны, вещь находится в Русском музее, в запасниках. Она никогда не выставляется. Она никогда не публикуется. Единственная публикация ее была в моем журнале для немногих Бурцева в 2014 году. Черно-белая фотография маленькая. Дальше я начинаю распутывать цепочку, по которой я купил эту вещь. Мне принес ее посредник, абсолютно такой подставной человек, который ни сном, ни духом не знал о том, что с этой вещью могут возникнуть какие-то проблемы. А за этим посредником стоит бывший сотрудник Русского музея Елена Вениаминовна Баснер, которая в 1986 году под ее редакцией вышел каталог, коллекции Окунева, в которой описана была эта же вещь. Я встречаюсь с Баснером, говорю, как же так? Смотрите, вы в 86-м году описываете эту вещь, а теперь вы ее продаете. Да где же настоящий? Или это повтор? Но это не повтор, потому что Русский музей тоже подтвердил мнение их коллег из центра Грабаря, что эта вещь фальшивая. Баснер мне говорит в ответ, что эта вещь настоящая. Ну, понимаете, после этого заявления мне оставалось сделать только одно – пойти в полицию, потому что я не хочу быть владельцем ни ворованной, ни фальшивой вещи. И как-то странно, в 86-м году Баснер, описывая эту вещь, как пришедшую с коллекции Окунева, не высказывал соображение, что эта вещь фальшивая. Эта вещь была внесена в каталог в 86-м году. Сейчас, в 2011 году, эта вещь из Русского музея опубликована как вещь Григорьева. То есть, как это получается? Или Русский музей, в общем-то, хранит подлинную вещь, а бывший сотрудник госпожа Баснер продала мне фальшивку. Думаю, что это так, потому что она сначала дала одну информацию, что эта вещь происходит из крупной ленинградской коллекции, а сейчас она говорит, что эта вещь вообще найдена чуть ли не в сарае или в гараже. С этим должно разбираться следствие. Пафос не в том, чтобы просто описать ситуацию, как всегда, все, что связано с искусством, имеет такой и детективом, интересно публике. Мне хотелось бы, чтобы было возбуждено уголовное дело. Была бы установлена истина по этому делу. И если здесь есть состав преступления, а на мой взгляд он налицо, то были бы наказаны виновные. И был бы, разумеется, разрешен для меня совершенно непонятный вопрос, где подлинник, где фальшивка и прочее в Русском музее.
После разговора с Андреем Васильевым я позвонила бывшему работнику Русского музея Елене Баснер. Но она, посоветовавшись с адвокатом, отказалась говорить, пока идет следствие. Она заметила только, что много лет работала с экспертизами по определению подлинности предметов искусства и пришла к выводу, что толкование результата этих экспертиз может быть, по ее мнению, весьма произвольным. А вот заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков считает, что проблема заключается в мировоззрении собирателей картин.
Оно сложилось не при буржуазной России, а еще до революции. Подделки делали и в 17 веке. Они, помимо некого своего огромного опыта, они смотрят на происхождение вещи. Кто, когда сделал и как эта вещь шла по этой жизни. В основном они верят, конечно, той истории, когда идет от понятной коллекции к понятной коллекции. Вот такого-то профессора к такому-то врачу, к такому-то академику, значит, эта картина имеет родословную, и ей можно верить. Но помимо этого, конечно, некий опыт их огромный.
Это называется провинансом.
Да, это называется провинансом. Кстати, жулики тоже занимаются провинансом, конечно. Серьезному коллекционеру навряд ли можно обмануть. А иногда приезжают шведы, иногда приезжают финны. Они покупают какую-то графику конструктивистов, они идут к какой-то бабушке, у бабушки какая-то мебель, и вот они, как говорят, хапнут и контрабандой везут себе в Швецию, не понимая, что контрабанда это не является. То есть что это такое? Они тоже попадаются на эту удочку. У нас, у простых людей, у нас возникает элементарная вещь. Ну как, мы покупаем машину, мы покупаем что-то, да, у нас есть некий паспорт, некие гарантии, и фирма Panasonic нам гарантирует, что это она. У нас сразу возникает вопрос, а почему же вы не сделали некую экспертизу, которая стоит несоизмеримо меньше, чем само произведение искусства.
Даже у собаки есть родословная.
Да, и медали, да. И вот здесь вот мы сталкиваемся с нашей точки зрения с иррациональным ответом. Это говорят все специалисты, что когда приносят некое произведение искусства, и к этому прикладывается пакет документов юридических, экспертиза одна, экспертиза другая, то есть абсолютные гарантии, у них сразу возникает сомнение. То есть нам это непонятно, а для них это естественно.
Их логика такая, раз только проверяли, значит сомневались, да?
Раз в дворянское собрание заходит офицер, и прежде всего он показывает бумаги, что он дворянин, да, мгновенно раздаются смешки, да, потому что настоящего офицера, у него есть репутация, у него есть осанка, и у него есть выражение лица. И этого, по-моему, достаточно. Я думаю, что в обозримом будущем это изменится, потому что техника, не только Стив Джобс у нас есть, да, но и другие ребята, которые технически могут все удостоверить. И в этой истории тоже первый выстрел, да, сделала экспертиза Института Грабаря, которая сказала, что здесь находятся краски, да, которые там изобретены там, в 1934-1935 году, соответственно, ни о какой дореволюционной живописи речи быть не может. И вот отсюда начинается уже раскрутка этой истории, Васильев уже начинает свое искусствоведческое расследование, которое сейчас находится в материалах следователя Главного следственного управления, и они должны решить, возбуждают они уголовное дело или не возбуждают. И тут надо понять, кто страдает. То есть, если подделки цветут в музеях, то страдает общество. Если подделки цветут в особняках на Рублевке, страдают хозяева на Рублевке, и, в общем-то, мы так относимся саркастически, да? Другое дело, что подделка, которая находится в особняке на Рублевке, а потом в особняке в Зеленогорске, а потом в какой-то коллекции, ведь через 40 лет она становится не подделкой и может оказаться в музее в Нью-Йорке. И тогда американец у нас будет пострадавшим. Это очень интересные вещи.
О подделках произведений искусства с Татьяной Вольцкой говорил заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.